Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Николай Семенович Лесков давно приобрел статус классического автора. Он входит в пантеон крупнейших русских писателей XIX века. Но хорошо ли мы представляем его литературный облик? Об этом мы поговорим с доктором филологических наук, профессором Санкт-Петербургской духовной академии Петром Евгеньевичем Бухаркиным. Здравствуйте, Петр Евгеньевич.
Здравствуйте, Катя.
Начну, наверное, с самого главного вопроса. А известен ли современным читателям Николай Семенович Лесков?
С одной стороны, Лесков, конечно, очень известен. Его любят, его читают, о нем говорят. Более того, Лесков занимает очень прочное место в пантеоне русских авторов XIX века. Надо сказать, что современники Лескова ведь не видели в нем писателя такого же калибра, как, например, Тургенев, Толстой, Достоевский. Они полагали, что все-таки это писатель второго, если не третьего ряда. Для нас же и для наших современников, конечно, Лесков – это перворазрядный писатель. И в этом смысле Лескова знают. Более того, в общем-то, читают разные произведения Лескова. И его ранние повести, например, «Леди Макбет Мценского уезда», и читают его знаменитый цикл «Праведники», и читают его романы и хроники, например, прежде всего «Соборяне». То есть, в общем-то, разные стороны творчества Лескова вроде бы известны. Но с другой стороны, я думаю, что у современного читателя нет о Лескове ясного представления. Все-таки для большинства русских людей Лесков – это прежде всего автор левши, может быть, запечатленного ангела, очарованного странника, но особенно левша. А ведь это все-таки далеко не главное его произведение и, может быть, не самое характерное. И когда начинаешь говорить о Лескове, то часто твои слушатели с удивлением узнают, что ведь Лесков писал прекрасные романы об искусстве, например, о художниках, действие которого во многом происходит в Петербурге. У него есть такой выразительный роман, который так и называется «Островитяне», о жителях Васильевского острова. У Лескова есть очень интересные романы, направленные против радикальной интеллигенции 60-х годов. И не только в свое время скандально известные романы «Некуда» и «На ножах», но и роман «Обойденные». Лесков написал прекрасную книгу, мемуарную книгу о старом Киеве «Печерские антики». А с другой стороны, Лесков писал о русском дворянстве, «Захудалый род», «Старые годы в селе Плодомасове». Много произведений Лесков посвятил жизни ранних христиан. Это ведь несколько томов его сочинений представляется у стилизации под «Вития» или «Почерковые рассказы». И вот это разнообразие Лескова, оно недостаточно ясно сводится к единому знаменателю. Лесков оказывается немножко раздробленным, и цельного представления о Лескове, какое есть, например, о Льве Толстом, или о Достоевском, или о Чехове, я думаю, о Лескове все-таки нет. Или оно не вполне достаточно.
А что объединяет его разнообразные произведения в единый художественный мир?
Да, это на самом деле действительно очень большая проблема. С одной стороны, в общем-то, можно сказать, простите, такие осторожные оговорки, что разные произведения Лескова объединены в единый художественный мир отношением Лескова к слову. Лесков очень любил слово. Он очень любил выискивать необычные слова, обыгрывать их внутреннюю форму, создавать неологизмы, но особенно это заметно в «Левше». Но в целом такое отношение к слову, который сближает, например, Лескова с Владимиром Ивановичем Далем, кроме всего прочего, писателем, не только автором знаменитого словаря. Вот такое отношение к слову действительно проявляется в большинстве произведений Лескова, но все-таки не во всех. И, например, в его больших романах или хрониках, как уже упоминавшиеся мною романы «Некуда», «На ножах», «Обойденные», «Островитяне» или «Смех и горе», в общем-то, мы не видим такого сосредоточения на игре слов. Нельзя сказать, чтобы эти романы написаны были в духе Алексея Ремезова или Михаила Зощенко, называю последователей Лескова, которые во многом развивали его традиции. Поэтому, хотя отношение к слову объединяет произведение Лескова в единое целое, все-таки не оно главное. А вот главное то, о чем, я думаю, мы почти всегда забываем. Это позиция Лескова, которую можно определить одним словом – трезвость. Этот человек, так хорошо знав разные стороны русской жизни, относился к России с огромной любовью, с восхищением, но очень трезво. То есть у него не было заранее придуманных идей о России. Но никто не упрекнет Лескова в том, что Николай Семенович не любил русский народ. Но ему никогда не пришло бы в голову называть русский народ народ-богоносец, ибо он его знал очень хорошо. Как никто, Лесков знал, например, духовенство. Но он его тоже не идеализировал. Он прекрасно знал дворянство, показывая и достоинства, но и недостатки. Эта трезвость Лескова выделяет Лескова, отделяя его от Льва Толстого, который всегда восхищался соборностью русского крестьянства, от Достоевского. Ведь и Достоевский, и Толстой, и Писемский, я не говорю уже о славянофилах, конечно, смотрели на народ сквозь заранее созданную теорию. А Лесков изображал Россию такой, какой она есть.
Ну вот в своих произведениях Лесков затрагивал разнообразные темы. А какое место в его творчестве занимает все-таки христианство?
Да, я немножко коснулся об этом. Надо сказать, что среди русских писателей XIX века Лесков, ну, в общем-то, наиболее христианский писатель. Не в том смысле, что он более передает христианский дух. Нет. Он больше всего писал именно о христианских проблемах и, главное, о жизни духовенства. Я недаром сказал о христианских проблемах. Лесков писал о христианских проблемах и, опять-таки, очень трезво. Вспомним «Очарованный странник» и просьбу героини повести Груни убить ее. Она просит главного героя Ивана Северьяновича убить ее, потому что она не может жить без любви к князю, а князь ее бросил, и она покончит с собой. И Груни говорит Ивану Северьяновичу: ты всегда говорил, что ты меня любишь, так вот убей меня, иначе я покончу с собой и погублю свою душу, а убив меня, ты-то свой грех замолишь. С редкой трезвостью Лесков показывает вот это чудовищное искажение христианских идей, которое было свойственно, между прочим, простому русскому народу, искренне полагавшему, что они поступают в духе христианства. Это христианская проблематика. Но Лесков изображал не только христианскую проблематику, которую изображали и Толстой, и Достоевский, и Тургенев, и Гончаров, кто угодно. Лесков изображал жизнь христиан, жизнь духовенства, которую он действительно знал очень хорошо. При этом он изображал жизнь духовенства с очень большим сочувствием. С очень большим сочувствием. Ну, вспомним его шедевр, его рассказ «На краю света». Или его не меньший шедевр «Хронику соборяне». «Соборяне» – произведение, в отличие от «На краю света», не очень вдохновляющее и не очень, может быть, оптимистическое. Ведь судьба главных героев, особенно главного героя, соборного протоиерея, протопопа Савелия Туберозова, она несчастна, это трагедия. Но с какой силой Лесков описывает эту трагедию? Какая огромная духовная мощь и верность Богу содержится вложено, вернее, Лескову в душу своего героя, который предпочитает разрушить свою мирную жизнь, пойти на большие испытания, в конечном счете погибнуть, униженный, оскорбленный, но сохранить верность Богу. Это поразительный образ. И это, конечно, очень выделяет Лескова. Кроме этого, Лесков, как немногие авторы XIX века, использовал опыт старой христианской литературы. Он, как я уже говорил, написал много, несколько томов произведений, в которых подражал жанрам житий, описывающих жизнь первых христиан. Это очень интересная сторона творчества Лескова, которая для русского XIX века, в общем-то, неожиданна. Параллели, скорее, можно найти в деятельности церковных писателей. А светские авторы, если обращались к раннехристианской литературе, то обычно вносили в нее совсем другой смысл. А Лесков как раз не только внешние особенности витий, но и внутренний дух витий, потеряков и других раннехристианских жанров пытается передать. И это, между прочим, сделало его творчество очень интересным для таких авторов XX века, как Алексей Ремезов или Иван Шмелев, или другие авторы, которые уже после революции, в основном в эмиграции, обратились к имитации, к стилизации старой литературы. Также, надо сказать, Лесков повлиял и на некоторых авторов, оставшихся в России, например, на Сергея Дурылина, произведения которого долгие годы замалчивались и не печатались. Правда, абсолютное большинство последователей Лескова, может быть, за исключением Алексея Ремезова, не усвоили главный урок Лескова – трезвость. Вот у человека, душа которого была трезва и не мешала ему изображать жизнь с любовью, со скорбью, но такой, какая она есть, а не такую, какую хотелось бы нам видеть.
Спасибо, Петр Евгеньевич, за сегодняшнюю беседу. Нам, к сожалению, с вами пора прощаться. Спасибо вам.
До свидания, Катя.
Дорогие телезрители, среди авторов XIX века Николай Семенович Лесков занимает совсем особое место, которое, как оказалось, стало очень важным для последующих поколений русских писателей. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.